наша жизнь, она сталкивается с очень многими сложностями. Мы живем в таком перевернутом мире, в мире, который подвержен действию греха, в мире, который несет на себе последствия тления, в мире, в котором мы ощущаем результаты или эффект вот этого тления и греха как в самих себе, так и в людях вокруг нас, в окружающей нас природе, в обстоятельствах вокруг. И иногда нам может показаться, что все идет совершенно не так, все идет как-то неправильно. Не знаю, если вы следите за тем, за событиями, которые происходят в Соединенных Штатах Америки. Вчера произошло очень неприятное событие для консервативной Америки. Умер один из членов Верховного Суда, который был известен тем, что он стоял за принципы, более консервативные принципы, более здравые принципы. Ну, уже плохо то, что хороший человек умер, а еще хуже то, что он не вовремя умер. То, что сейчас президент Соединенных Штатов назначит другого члена Верховного Суда. И он назначит, конечно же, либерального или пролиберального. Это значит, то хрупкий баланс, который там был в Верховном Суде, он, скорее всего, склонится на сторону более либеральную. Это значит о том, что это определит в каком-то смысле движение развития страны, которая и без того уже движется в ту сторону. Опять-таки, это всего лишь один из примеров того, с чем мы сталкиваемся. Вот такие обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся. И это, безусловно, это то, что делает нашу жизнь. It makes our world. И нам, христианам, нужно научиться как-то жить в этих обстоятельствах. Мы понимаем, что на земле не будет рая. Мы понимаем, что на земле все время будут какие-то обстоятельства, которые приносят нам печаль, приносят нам какие-то осложнения. И вот именно обращаясь к нам, Священное Писание приносит в нашу жизнь источник настоящей радости, который может действовать даже в той точке, когда мы находимся в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Удивительно, но Священное Писание неоднократно говорит о том, что настоящая радость есть, и ее можно найти только у Иисуса Христа. Вот некоторые из подобных утверждений. Евангелие Иоанна, 15 глава, 11 стих написано: «Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Заметьте, он обращается к людям, которые жили в не менее сложных условиях, обстоятельствах, в которых находились христиане или верующие люди в первом столетии, были чрезвычайно сложными. И он говорит: «Это я вам говорю, чтобы моя радость, она в вас была, и вот тогда ваша радость будет совершенна». Или еще одно место, которое было немножко позже написано, первое послание Иоанна, первая глава, с 3 стиха Иоанн рассказывает о Христе и говорит: «Я сообщаю вам Евангелие». И цель, по которой он сообщает Евангелие, послушайте, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Заметьте еще раз, в этом случае уже апостол Иоанн, то слова самого Иисуса Христа были. Здесь и апостол Иоанн, он обращается к нам, и он говорит, что Евангелие, оно имеет своей целью принести реальную радость в жизни каждого из нас. Причем, как Иисус Христос, так и апостол Иоанн очень хорошо понимали, что этим мы не избавлены от обстоятельств мира, в которых мы находимся. Что-то другое должно произойти внутри нашего сердца. Каким-то образом должна установиться связь с Иисусом Христом. Какие-то отношения со Христом должны быть построены, должны быть развиты, должны быть воспитаны, взрощены для того, чтобы радость была совершена. Удивительно, что многие христиане соглашаются с этими словами. Многие христиане знают, соглашаются с тем, что у Иисуса Христа есть совершенная, полноценная радость. Но, к сожалению, когда дело касается практики, большинство из нас не умеют радоваться радостью Иисуса Христа. Или, точнее сказать, все не умеют в определенных обстоятельствах. В определенных обстоятельствах умеем, Но когда обстоятельства складываются немножечко по-другому, нам трудно иметь эту радость. Чаще всего случается так. Момент покаяния, когда человек только становится верующим, он чаще всего переживает люди радость. Во всяком случае, радость свободы, прощения от греха. Радость спасения люди переживают. Но вот по мере развития жизни, потихонечку они попадают в трудности, они сталкиваются со скорбями, и они возвращаются к старым привычкам искать радость в тех же суррогатах, которыми пользуется мир. Вот по этой причине большинство христиан так и живут. Они знают, что Христос сказал, что «я вам принес радость, чтобы ваша радость была совершенна», но тем не менее реально питают свою душу радостью, которая приходит откуда-то из другого места. Этому явлению даже находят богословское оправдание. Говорят, что Бог сотворил все для радости, поэтому нам нужно использовать все источники, которые могут приносить радость. Это, кстати, одно из величайших заблуждений. Дело в том, что Писание очень многогранно в самых разных местах представляет достаточно развитое учение о радости. Вот есть темы, которые мало затронуты в Писании, но есть вопросы, о которых говорится очень много, например, о вере, о спасении, например, о деньгах. Очень много говорится в Писании, о правильном отношении к деньгам или к имуществу. Очень много говорится в Писании. И вот среди этих вопросов, вопрос радости, если вы посмотрите количество текстов, которые говорят об этом, они исчисляются сотнями, причем многими сотнями, которые говорят о радости, самых разных аспектах радости. Если вы проанализируете их все, то можно прийти к выводу, что Священное Писание говорит о том, что существует только два источника радости, два типа. Один тип – это радость, инспирированная Богом. И второй тип – это радость, которая приводится в движение плотью и силами тьмы, которые стоят за ней. Для многих и многих из нас очень трудно найти разницу, определить разницу, в чем же, каким образом мы можем сказать, что вот эта радость действительно Христова, Божья радость, а вот эта радость, она и генерируется плотью и врагом душ человеческих. Но одно всегда остается ясным, друзья. Всякая радость, которая генерирована не Иисусом Христом, она обязательно приведет к пустоте внутренней. Она обязательно будет приводить к опустошению и к разрушению, в конце концов, души. Это одно из наиболее печальных явлений – знать Христа, исповедовать Его, быть рядом с Ним, но в конце концов не иметь радости, которую Он дает. Я решил посвятить две проповеди, сегодняшняя проповедь и следующая, которая, к сожалению, будет не в следующее воскресенье, а через воскресенье, но так уж получилось, вот этому вопросу, потому чтобы вместе посмотреть на, прежде всего, в чем заключается совершенная и полноценная радость, которую дает Христос? Как определить разницу между радостью Христовой и радостью, которая приходит от мира сего, приходящая радость? И самое главное, как научиться иметь эту полноценную радость? Как я уже упомянул, в Писании достаточно много об этом сказано. Радость – это один из наиболее широко освещенных вопросов в Библии. И это понятно, потому что все люди ищут радость. Каждый из нас ищет радости. Кстати, все люди ищут любви, и все люди ищут радости. Так вот, даже любви люди ищут по причине того, что она приходит, приносит радость. Это конечная точка, к которой устремлена человеческая душа. Люди хотят радости, они изо всех сил стремятся иметь ее. У каждого по-своему, свое представление. У каждого из нас свое представление, что значит радость. Разный возраст, разный бэкграунд или прошлое, культура разная. В разных точках земли вы можете увидеть разные представления, разные интерпретации о радости. Но Писание отвечает на этот вопрос. Оно говорит о Божьем методе, о Божьем решении этой сложнейшей дилеммы. Более того, оно неоднократно повелевает радоваться. 1 Фессалоникийцев 5:16 написано: «Всегда радуйтесь». Вот такое просто повеление. Это сложно, конечно, вместить, переварить в своем сознании. Как это возможно? Вот Просто обращается человек, апостол Павел в данном случае, к людям, которые живут там в определенной ситуации, и повелевает им, просто всегда радуйтесь. В Ветхом Завете очень интересный текст есть. Бог даже наказывал людей за то, что они служили Ему без радости. Второзаконие, 28 глава, 47 стих. «За то, что ты не служил Господу твоему с весельем и радостью, при изобилии все, будешь служить врагу твоему». Вот оказывается как. То есть не просто нужно служить. Бог не просто ожидал служения от своего народа, но служение, которое бы вызывало восторг, служение, которое наполняло бы сердце радостью. То есть это определенное действие, общение с Богом, отношения с Богом, которые должны были изменять сердца, эмоциональный фон этих людей. Во многих других местах Священное Писание, повелевая радоваться, объясняет, уточняет, какой тип радости, о каком типе радости идет речь. Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «радуйтесь». Он подчеркивает «радуйтесь всегда в Господе». Мы сегодня посмотрим на этот вопрос, обратившись к несколько необычному месту Писания. Оно помогает нам понять самую сущность радости. В нем не упоминается радость напрямую, но этот текст, он помогает увидеть механизмы, которые стоят под радостью или от которых зависит радость. Этот текст мы находим в послании к Ефесянам, 5 глава, 1-4 стиха. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу благоухание приятное, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. Но прежде всего слово «итак». Слово «итак» подводит итог первых четырех глав. В первых четырех главах рассказана весть о спасении. Сказано о том, что мы мертвы по грехам и преступлениям. Пастор Виталий читал сегодня в начале первую часть второй главы. Очень подробно описана мертвость. Более того, там сказано о том, что Бог по своей любви и благодати проникает в нашу мертвость и рождает жизнь. Рождает новую жизнь, приносит жизнь неба в нашу жизнь, в наши сердца. Конечно, мы еще полны всякими своими собственными представлениями, своими плотскими устремлениями, какими-то грехами, какими-то тенденциями, нашими плотскими. И они еще будут с нами достаточно долгое время, но жизнь уже там. И далее объясняется процесс, как эта жизнь растет, как этот маленький росточек, который поселен, он посажен туда, он поселился там, как он растет, он постепенно занимает все больше, или должен занимать все больше и больше пространства в сердце человека. И вот через какое-то время, в 4 главе, 17 стихе, апостол говорит следующее. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Они помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа». Заметьте, он обращается к верующим людям, это уже верующие люди. И он, обращаясь к ним, он здесь, смотрите, заклинает их Господом. То есть это очень серьезная форма повеления. Он их призывает. Он призывает пред Божьим лицом. Он говорит, это чрезвычайно важно. К чему же он призывает? Он говорит, пожалуйста, перестаньте поступать так, как поступали вы раньше. Пожалуйста, оставьте тот образ жизни, который ведут неверующие люди. С ними все понятно. С ними понятно, потому что они не могут жить по-другому. Они в разуме помрачены. Они от жизни Божией отчуждены. У них нет связи с жизнью Божией. Поэтому они и ищут радость в своей жизни в том, что они предаются распутству, делая всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так. Вы по-другому. Вы познали Христа. Вы имеете связь с источником полноценной жизни, которую принес Христос с неба. Апостол говорит, вместо того, чтобы плыть по течению, ища удовлетворение и радости там, где ищут ее неверующие люди, христианам нужно стать на путь, ведущий к радости, которую дает Христос. Вот почему он после этого сразу же представляет механизм, как это действует. Помните, он говорит, отложите какие-то вещи и облекитесь в какие-то другие. Отложите то, что от плоти, и облекитесь в то, что принес Христос, то, что от Духа. То есть он объясняет механизм, как это действует. И вот в завершении этого он говорит, итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. То есть для того, чтобы нам испытать все благословения, полноты жизни Иисуса Христа, для этого нам необходимо сознательное подражание Богу. Это процесс. Сознательный процесс подражания Богу, как детей, которые спасены им, которые усыновлены. И вот сразу после этого он останавливается на одном очень интересном вопросе, который состоит из трех частей. Посмотрите, 3 и 4 стихи, они будут более предметом нашего большего внимания здесь, в этих двух проповедях. Во-первых, он говорит о блуде и всякой нечистоте. Но с этим все понятно. Эти явления, они порицаются большинством верующих, и большинство верующих людей, они признают, понимают и соглашаются с тем, что это плохо, это грех, это должно быть искоренено, не должно иметь места в жизни. Второе, он говорит о любостяжании. Любостяжание, ну, не так уже страшно в умах людей, как первое явление. Любостяжание, в общем, большинство христиан понимают, что это плохо, но, во всяком случае, это чуть-чуть как бы меньше в нашей категоризации, квалификации грехов, чуть-чуть как бы меньше грех. Во всяком случае, ну вот за блуд неоднократно приходится сталкиваться, когда людей отлучают. За любостяжание я не слышал. Может быть, где-то и есть, но, наверное, очень редкие такие факты. Но здесь есть еще третья категория. Третья категория и вовсе очень часто вызывает просто улыбку на устах верующих людей. Если сквернословие большинство еще пытаются избегать, а вот с запретом на пустословие и смехотворство люди не знают, что делать. Чаще всего можно услышать только возражения типа, ну это же не значит, что нельзя улыбаться и нельзя пошутить вообще. Окей. Что значит этот запрет, люди не удосуживаются понять. Они просто говорят о том, что он не значит. И после этого автоматически ставят эту заповедь на полку, где менее значимые заповеди находятся. С ними разберемся когда-нибудь, ну, когда в Царство Небесное, наверное, придем, там уже поймем, что же они практически означает. Но в действительности это очень интересная тема, и мы посмотрим сегодня. Эта тема, она кроит в себе, она скрывает в себе очень важный ключ. Ключ, который помогает нам отомкнуть дорогу к настоящей радости, к настоящей удовлетворенности. Третий, четвертый стихи, они, естественно, разбиваются на две части. На две части они раскладываются. Первая большая. Она говорит о дьявольских суррогатах радости. Вторая очень маленькая, но по значению гигантская. Вторая часть в конце. Посмотрите, последние три слова. А напротив – благодарение. Апостол Павел противопоставляет первым трем вот этим источникам, где люди ищут радость. Это моральное разложение или блуд, или разные формы сексуальных удовольствий. Второе – это любостяжание, то есть это стремление получить богатство, стремление получить деньги, имущество, какие-то материальные вещи. И третье, я назвал это пустые развлечения. Вот эти три элемента, которые представлены здесь апостолом, на одной чаше весов и на другой чаше весов благодарение, благодарное сердце. А напротив, он говорит, вот здесь между ними стоит «но», или «а», и напротив благодарение. Очень интересная вещь, очень интересным способом апостол объясняет, каким образом это происходит. К сожалению, мы не сможем сегодня поговорить об обоих частях. Мы посмотрим сегодня на первую сторону. И в следующий раз, когда я буду проповедовать, если Господь позволит, мы подробнейшим образом разберем, как благодарность рождает радость. Каким образом благодарное сердце, благодарность, исходящая из сердца, она окрашивает собой весь наш мир. Она изменяет все наши радости и фильтрует все то, чем мы пользуемся каждый день, и ставит все на свои места. Но об этом, к этому мы дойдем, если Господь позволит, в следующий раз. А сейчас давайте посмотрим немножечко подробнее на первую часть, на дьявольские суррогаты радости. Обещание радости – одна из главных приманок дьявола, которым он ловит людей. Вспомните, как он поймал Адама с Евой, как он поверг человечество в грех. Он предложил Еве посмотреть на запретный плод глазами, независимыми от Бога. И когда она это сделала, она увидела что-то, обещающее ей радость, обещающее ей что-то приятное. Вот это его механизм постоянный. Так дьявол постоянно действует. Посмотрите сегодня на огромное количество разбитых семей. Почему это происходит? По тому же самому механизму дьявол действует. Он показывает где-то какой-то источник радости. Вот есть другое или другая. И люди заинтересовываются кем-то вне брака своего. И они постепенно идут все дальше и дальше туда за этой радостью, только для того, чтобы потом пережить всю горечь этой отравы. Ну, это может быть очень яркий такой, резкий, радикальный пример. В этих мы можем найти огромное количество самых разных других ситуаций, в которых дьявол действует всегда точно так же. В Писании есть еще один пример, как дьявол искусил евреев. Помните, когда они вышли из Египта, и когда Моисей в течение 40 дней не появлялся, не возвращался с горы, они впали в уныние. Они пришли к Аарону и говорят: «С этим человеком мы не знаем, что произошло. У нас дух упал, и мы уже находимся в таком положении, в котором очень трудно. Давай устроим праздник». И они устроили это в лучших традициях Египта. Они принесли свои украшения, свои драгоценности, они вылили тельца, как они это представляли. Они организовали пир, там, пляски вокруг него. Казалось, радость льется рекой. Когда, помните, Моисей идет с горы, он говорит: это не шум побежденных и не крики победителей. И он слышит, это крики радости, это восклицание радости, которой было наполнено все общество израильское. Помните, к чему это привело? Это привело к тому, что 3000 человек погибло там. И более того, весь народ почти, Бог почти уничтожил весь народ в той точке. Если бы не Моисей стал и не попросил Божьей милости. Эта же картина наблюдается и в более поздней истории Израиля. Живя в окружении языческих народов, евреи часто обращались к их источникам радости. То есть они не развивали Божий источник радости в своей жизни, и поэтому они прибегали к языческим источникам радости. Это закончилось вавилонским пленением, как вы помните, и рассеянием Израиля. Апостол говорит об этом же, указывая на ключевую проблему, в которую часто попадают верующие люди. Давайте посмотрим еще раз 3 и 4 стихи. «Облуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Заметьте, противопоставление благодарения и мирских источников радости встречается здесь не в первый раз. Эту же самую картину, но более подробно раскрытую, мы видим в послании к римлянам. Давайте кратко посмотрим на первую главу послания к римлянам. Первая глава, 21 по 24 стихи. Слушайте, что здесь говорит апостол. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и дальше и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец к нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Если вы будете читать дальше эту главу, вы увидите движение по спирали, которое приходит к полной катастрофе. Да. Обратите внимание, здесь тоже две части в этом стихе. Здесь тоже одна короткая, одна длинная, одна мало места занимает, другая много. И здесь тоже в одной, в первой части благодарение, и дальше сразу за благодарением стоит «но» и другая чаша. Послушайте, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Дальше «но». Если человек не живет благодарностью Богу, то сразу за «но» стоит очень интересное явление. Вот заметьте, сразу за «но» не стоит гомосексуализм, и не стоит блуд. Сразу за «но» стоит такое явление, которое, ну, оно и призвано функционировать так, чтобы мы не могли сразу же поймать ее опасность. «Но осуетились в умствованиях своих». Посмотрите, если вы посмотрите с этой стороны, на английском языке, but they became futile, бесполезными, пустыми в своих размышлениях. Это привело к глобальной катастрофе. Эта глобальная катастрофа, она связана с двумя проблемами. Две проблемы, которые мы видим, что реакция людей, которые соприкасаются с Богом, первое, не исходит из сердечной благодарности Богу. То есть у них в сердце не возникает благодарности Богу. Если это произошло, то тогда за этим следует явление, которое называется суетностью здесь. Суетность играет роль переходного звена. Эта суетность постепенно омрачает разум, омрачает сердце. Вот в этом ее опасность. Суетность, она не воспринимается как тяжелый грех. Ее даже очень трудно определить, что это грех. Это просто, ну, вот пустота какая-то. Это еще не то, за что наказывает. Но она ставит человека в положение, в котором она уже заблокировала благодарность, во-первых, или она возникла, потому что нет благодарности. Вот. И, во-вторых, она постепенно омрачает сердце, внутренний человек, разум. Именно поэтому апостол и говорит в послании к Ефесянам. Посмотрите, еще третий текст, который говорит об этом же. Смотрите, 4 глава, 17 стих, мы уже читали. «Поэтому я и говорю, и заклинаю Господу, что вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Futility of their mind. Когда мы говорим о том, чем движется человечество, чем дьявол движет человечество, греховное человечество, он не движет им их мыслями, чтобы к убийству, мыслями к блуду, мыслями к тяжелым каким-то грехам. Нет, это приходит потом. Первое, что движет, чем он движет этих людей, это вот эта суетность ума, futility of mind. Когда приходит суетность ума, она помрачает разум. Она ослепляет человека в достаточной степени, чтобы человек мог сделать следующий шаг. Это то, что мы видим в послании к римлянам, это то, что мы видим здесь в 4 главе и в 5 главе послания к Ефесянам. Именно в этом ключе апостол и приводит предупреждение, которое мы исследуем сегодня. Давайте посмотрим на 4 стих. «Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Я обобщил вот эти три термина одним общим названием «пустые развлечения», хотя это несовершенный термин, но он позволит нам каким-то образом говорить или указывать вот на это явление. За ним следует любостяжание, и дальше блуд и всякая нечистота. И все три становятся для людей источниками радости. И мы посмотрим сегодня на то, каким образом люди воспринимают эти источники радости и что с ними делать. Давайте посмотрим на них по порядку. Первое – пустые развлечения. Как я уже сказал, три термина здесь есть: сквернословие, пустословие и смехотворство. Давайте немножечко подробнее посмотрим, что же они значат, чтобы нам иметь представление об этом коварном оружии дьявола, опасность которого существенно недооценивается многими верующими. Первое – сквернословие. Это слово переводится следующим образом. Действия или слова, бросающие вызов социальным и моральным стандартам, унижающие кого-то или приводящие в смущение или позор. То есть это совсем не обязательно только матершинные слова. Сквернословие, которое то, что переведено здесь как сквернословие, речь идет о каких-то словах или действиях даже, которые бросают вызов социальным и моральным стандартам. То есть это границы разрушаются для того, чтобы выйти в ту точку, которая считается немножечко not appropriate. Вот это движение передается здесь, в этой фразе. Второе слово. Второе слово, я думаю, что многие из вас узнают, потому что есть в английском языке, во всяком случае, слова, которые параллельны. Слово «пустословие», по-гречески это «морология», переводится как «глупый или пустой разговор, бесполезная или нелепая речь». Это сложное слово, состоит из двух слов. Первое слово «моро», второе «логия». От первого слова, it's well recognized in English, от первого слова происходит слово «moron». По-русски это «дебил», просто если перевести. Второе тоже известное – логия. Логия – это передача информации, передача идеи, какой-то разговор, который существует. То есть вот это слово «пустословие», оно кроит в себе вот этот глупый, пустой разговор, который несет в себе ну, вот какую-то идею такой глупости. Третье – смехотворство. Конкретный тоже есть смысл здесь. Низкосортные шутки, шутовство, вульгарные разговоры и так далее. Опасность этого явления в том, что его люди не воспринимают всерьез. Речь идет о досуге, об отдыхе, о развлечениях, о времени, которое представляется нам как то время, когда нужно расслабиться, нужно просто отключиться, перестать быть серьезным. Но не все время же Библию читать 24 часа в сутки, не все время же говорить только о страхе Божьем и о всех великих Божьих откровениях. Есть же время, когда we should just relax, просто вот расслабиться и просто отдохнуть. И действительно это так, есть действительно для этого время. И мы будем подробно говорить через воскресенье об этом. Но проблема заключается вот в чем, что когда мы подходим к этому явлению так, дьявол использует этот подход, применяя свое очень хитрое оружие, оправдывая свои действия необходимостью опыта, дьявол подталкивает людей к глупости и пустоте. Для того, чтобы посредством этого создать ослепляющий эффект, чтобы потом сделать возможным что-то большее. Это ведет к постепенному помрачению разума. Очень интересное есть место в книге Притчи, 15 глава, 21 стих, здесь сказано: «Глупость – радость для малоумного». Современный перевод еще более конкретно говорит об этом: «Тешится дурью скудоумной». Джон Папер говорит об этом не менее серьезно. Я прочитал недавно такую фразу: «Душа подстраивается под размер и качество ее удовольствия». «The soul tends to shrink to the size and quality of its pleasures». Как я уже сказал, что это явление, которое очень многие из нас, очень многие люди, они не воспринимают как что-то чрезвычайно серьезное. Но вот есть более серьезные вопросы – Троица, есть более серьезные вопросы, когда там люди какие-то серьезные грехи делают. А здесь вот эти вещи, они просто такие, казалось бы, безобидные. Но эти безобидные вещи влияют на душу. Они влияют на душу, они каким-то образом формируют ее размер, ее качество. Очень точно Папер выразил это. Душа подстраивается под размер и качество ее удовольствие. Помните, что мы говорим о досуге, о различных формах отдыха. То есть речь идет не только о разговорах. Речь идет о музыке, которую мы слушаем. Речь идет о фильмах, которые мы смотрим. Речь идет об играх, в которые мы играем. Это наше поведение, это наше отношение к людям. Это вот наше время, когда мы расслаблены, когда мы не в полной концентрации. Эти сферы чаще всего относятся к серым зонам, в которых считается, что там не может быть объективных стандартов, и поэтому каждый выбирает там себе стандарт по-своему. Посмотрите, апостол Павел, предупреждая христиан не поступать, как поступают неверующие люди, прежде всего останавливается на этих вопросах. Еще раз 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Это первое, о чем он предупреждает. Он знает, конечно, что большинство христиан, они не предаются распутству, делая нечистоту с ненасытимостью. Он понимает, что это только маленького процента касалось. Помните, в Коринфе он там писал о нескольких людях таких, нескольких ситуаций. И вот потом, немножечко позже, он развивает это. Вместо пустоты или суетности ума, апостол повелевает, чтобы каждое действие христианина, включая его отдых, досуг, развлечения и так далее, чтобы каждое действие было подчинено одному важному правилу, друзья. Оно должно созидать, а не разрушать душу. Нам нужно научиться таким формам отдыха, таким формам развлечений, entertainment, таким формам расслабления. Понятно, что есть время, когда нужно немножечко расслабить свои мозги. Таким формам, которые созидали бы, а не разрушали. И, как я уже сказал, благодарное сердце помогает решить этот вопрос. Если сердце благодарно Богу, то тогда оно может радоваться котенку, маленькому котенку, с созидательной радостью. Радоваться природе, радоваться хорошему пирожку с капустой, который вы сегодня купите, я не знаю, там будет с капустой или с чем. И радоваться созидательной радостью. Как я уже сказал, мы будем об этом говорить подробно в следующий раз. Посмотрите 29 стих этой же 4 главы. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Заметьте, обратите внимание на абсолютизм этого повеления, где сказано «никакое» и дальше «а только». Ничто разлагающее, что душу уводит от Христа, а только то, что назидает ее в вере, что укрепляет, что благодать Божию приносит. Заметьте, этот абсолютный подход, он включает в себя, он говорит о том, что ему подчинено все. Если это не так, то в противном случае мы действуем вразрез с тем, что делает Святой Дух. Заметьте, именно после этого сказано, и не оскорбляйте Святого Духа Божьего. Почему здесь сказано об этом? Святой Дух Божий созидает души, а мы их разрушаем. Какой-то пустотой, какими-то глупыми вещами, каким-то фильмом, какой-то музыкой, какой-то книгой, какими-то играми, какими-то явлениями, которые кажутся несерьезными. Да что это? Это вещи, которые не такие важные, не такие значимые. Может быть, это действительно так. Проблема только заключается в том, что дьявол пользуется этими менее значимыми, на наш взгляд, вещами для того, чтобы сделать очень значимые, серьезные разрушения. Итак, это первый ложный источник радости – пустые развлечения. Их результат всегда будет опустошение в душе и постепенное ее разложение. Душа будет sliding down, она будет постепенно скользить, она не будет приближаться ко Христу, она будет постепенно расслаблять. Второй источник, о котором говорит здесь апостол, это любостяжание. Это еще одна не менее серьезная проблема, которая представляет собой конкуренцию. Это конкурент настоящей радости. Первый конкурент – это вот эта пустота, суета, суетное мышление, Второй конкурент – это когда люди надеются, они связывают свою радость с тем, чтобы заработать что-то, поднять свой материальный уровень, иметь хорошую обстановку, хорошую жизнь. У нас вчера был очень хороший вечер для семей, для пар семейных. Вот. И очень интересно, когда мы говорили там о Писании, я смотрел на этих людей, которые сидели передо мной там, я видел, как они все красиво одеты, как много было вложено туда, подготовлено было это все хорошо. Но глядя на этих всех людей, я ясно понимал, их счастье зависит от другого. Их счастье не определяется их хорошими костюмами и элегантными платьями. Их счастье определяется состоянием души. И вот эта удочка, на которую очень часто люди ловятся. Нет ничего плохого, одей хорошее платье. Плохо только, когда с ним мы связываем нашу радость. Есть русская пословица, в которой говорится: «С милым рай в шалаше». То есть в очень примитивных условиях может быть рай, если в сердце правильное отношение. Если же в сердце нет правильного отношения, то от самых великих кутюр будет платье, одежды и машины, и все условия, но счастья не будет. Вот это приманка, на которую многие, кстати, очень многие люди сегодня попадаются. Вот почему апостол пишет: «Облуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас». В другом месте послания к Колоссянам он говорит о любостяжании, которое есть идолослужение. Опять-таки, проблема заключается в том, что что-то, кроме Христа, становится источником радости, а он обязательно обманет. Он обязательно принесет с собой разочарование. Богатство никогда не может быть источником радости. Когда-то в России был сериал «Богатые тоже плачут». Причина для этого есть. Во-первых, богатство приносит с собой огромные дополнительные задачи. Его нужно охранять, его нужно правильно вкладывать, нужно заботиться о том, чтобы оно не исчезло, не пропало, что могут далеко не все. Но главное даже не в этом. Дело в том, что богатство не способно давать радость, а человек автоматически связывает свою жизнь с тем, что оно даст ему эту радость. За деньги можно купить товары, услуги, но невозможно, оно не имеет никакой духовной силы, невозможно приобрести плод Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение. Оно просто не способно купить эти все вещи. А именно от них зависит состояние нашей души. 1 Тимофею 6 глава 8 стих написано: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Посмотрите, оно радости-то не приносит, а проблем создает. Ой-ой-ой. Он говорит: искушение, сеть, безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Опять-таки, речь не идет о том, что нельзя много зарабатывать. На прошлой неделе мне рассказали о человеке, который зарабатывает 7 миллионов в год. За прошлый год он заработал 7 миллионов. Он живет в апартменте 1000 square feet. В апартменте 7 миллионов в год, которые он заработал, он их все пожертвовал на миссию перевода Библии, на распространение Библии для людей, которые не знают Бога, у которых нет Библии на их родном языке. Можно зарабатывать 7 миллионов в год, если ты знаешь, что эти 7 миллионов в год могут стать инструментом, мощнейшим инструментом созидания Царствия Божьего. Кстати, это один из факторов, о которых мы будем говорить в следующее воскресенье, когда сердце научится радоваться, отдавая. Это удивительная радость. Мы с детства учимся радоваться, принимая. Нам приятно, когда дарят подарки. Но когда человек становится христианином, и чем больше наполняется Христом, тем больше он учится вот этой небесной радости, радости отдавать. Отдавать Богу, отдавать спасению душ, отдавать утверждению Царства Божьего. Это и есть настоящая духовная радость. Но те, кто фокусируется на богатстве или на вещах, как на источниках радости, написано, неизбежно впадут в искушение, в сеть, во многие безрассудные и вредные похоти. Почему? Потому что радость-то хотят получить, а ее нет, и они больше усилий прилагают и попадают в этот круговорот. Но самая большая проблема заключается в том, что, создавая иллюзию успеха и счастья, богатство не имеет никакой значимости для вечности, если оно становится источником радости. Евангелие от Луки, Иисус Христос рассказывает притчу, 20 стих, 12 глава, 20 стих. «Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Боге богатеет». Итак, это второй ложный источник радости. О первом мы говорили, это пустота развлечений разных, пустые развлечения. Второй, он тесно связан с первым, у них общая идеологическая база. Признавая Бога в общем, эти люди ставят себя и свои интересы выше его интересов. И третий, моральная нечистота. Сексуальное удовольствие – мощнейшее средство, обещающее людям радость. Апостол употребляет здесь два термина – блуд и всякая нечистота. Третий стих, посмотрите. «А блуд и всякая нечистота или любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Блуд, слово «блуд» – это греческое слово «порнея», от него произошло русское слово «порнография». Но речь идет о более широком явлении. Это распущенность, это проституция, это блуд, прелюбодеяние, различные виды незаконных сексуальных актов. Нечистота. Еще одно слово – это моральная нечистота, скверна, противоположность святой жизни. Причем речь идет как о фактических действиях, так и о мыслях, о мечтах, о чувствах, о желаниях. Несколько месяцев тому назад на конференции «Чистота» мы подробно говорили об этом. Сексуальность – мощнейшее средство, обещающее радость. Почему это и стало многомиллионным бизнесом? Почему это и является огромнейшей проблемой для многих, для миллионов, для миллиардов, наверное, не ошибусь, если скажем так, людей, живущих на планете. Под влиянием его коварного гипноза сегодня находится огромнейшая часть человечества. К сожалению, все больше и больше христиан попадают под действие этого гипноза. Мы, конечно, не имеем, слава Богу, что у нас не так много ситуаций, где мы видим, что это становится практикой жизни. Но мы видим, как постепенно снижаются стандарты, как люди постепенно начинают слушать песни, в которых есть сексуальный подтекст. И они не чувствуют чего-то скверного. Они, ну, that's okay. Это, в общем-то, что-то такое, к чему привыкают. Постепенно люди привыкают. И потом смотреть фильмы, в которых эти идеи преподносятся захватывающим образом каким-то. В которых есть лексика, которая ненормативная, которая несет с собой этот разлагающий элемент. Потом разговоры. Потом, к сожалению, порнография для многих. Давайте вернемся к тексту. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, также сквернословие, пустословие и смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение. Друзья, удивительное дело, но лекарством от этих трех ложных источников радости является один корень, а напротив – благодарение. Да-да, именно благодарение. Оно открывает перед нами дорогу к настоящей радости, которую дает Христос. Христианам нужно научиться видеть источником радости не пустоту и не деньги, и не сексуальные утехи. Для того, чтобы научиться полноценной радости неба, нам нужно научиться благодарить, нам нужно обрести по-настоящему благодарное сердце. Именно оно сделает пустоту ненужной. Именно оно наполнит смыслом и целью естественность нашей жизни. Оно поменяет радикально, совершенно поменяет наши отношения. Именно оно сделает наше сердце свободным от любостяжания. Именно настоящая благодарность сердца она сделает ненужным, бессмысленным и она загородит, она заблокирует все вот эти мощные попытки принести нам или предложить нам ложные радости морального растления. Но, как я уже говорил, мы об этом будем говорить в следующий раз, если Господь позволит, мы подробно коснемся целого ряда вещей, целого ряда фактов, о которых мы будем говорить достаточно детально. А сейчас мы помолимся. Господь дает нам эту возможность прийти к вот этому месту Священного Писания для того, чтобы посмотреть в нашу жизнь. Я думаю, что для каждого из нас сегодня это место очень хорошее напоминание, которое возвращает наши сердца и наше сознание к тому, каким образом мы ищем счастье. Где оно для нас? Насколько мы научились обращаться к Иисусу Христу и обращаться к Его методам наполнения жизни настоящей радостью. Давайте мы преклоним колени и об этом помолимся сегодня. Благодарим, Господи, Тебя за то, что Ты позаботился о нас, грешных людях, живущих в плену нашей плоти, живущих в этом мире тления, в котором мы видим эти проблески радости, мы видим отпечатки Твоего небесного труда, мы видим, Господи, руку Твою в нашей жизни. Но мы, к сожалению, вместо того, чтобы замечать это и восхищаться Тобою во всем этом, мы, к сожалению, очень часто выбираем другую дорогу, и мы наполняем свое сознание пустотой, далекой от Тебя, опустошающей нас. Господи, мы сегодня поклоняемся Тебе и благодарим за то, что Ты сделал настоящую Твою радость реальной и доступной. Мы благодарим Тебя за то, что она исходит из этого естественного и вполне правильного, законного требования Твоего, чтобы мы были Тебе благодарны, что именно там сокрыт вот этот источник настоящей радости. Я прошу Тебя, Господи, научи нас этому. Господи, мы очень много воспринимаем, как само собой разумеющееся. Мы очень многое не замечаем из того, что Ты делал и продолжаешь делать. Мы очень многое не ценим, и поэтому наши сердца очерствев, они бегут в поисках радости куда-то еще. Я прошу Тебя, Господи, сегодня Ты удали эту коросту с наших душ. Удали, Господи, эту жесткость. И Ты размягчи наши сердца. И Ты сделай нас способными сегодня, поднимая глаза к небесам, увидеть и оценить, кто Ты и что Ты делаешь. И Ты помоги нам смириться перед Тобой достаточно, чтобы мы сегодня по-настоящему, из глубины сердца, сказали Тебе, Господи, благодарю. Чтобы сердце наше переполнилось этой радостью восторга Тобой. Чтобы сердце переполнилось благодарностью всех тех огромных милостей, которых у нас так много, каждое мгновение. Чтобы вместо того, чтобы фокусироваться на том, чего у нас нет, мы фокусировались на том, что Ты дал, что есть у нас. Я прошу Тебя, Господи, во всем этом убереги нас, сохрани от этой бесконечной погони за пустотой. Я прошу Тебя за каждого из нас, за молодых и старых, за тех, кто уже давно следует за Тобой, и за тех, кто делает первые шаги. Господи, мы все нуждаемся в этой Твоей небесной радости, в этой Твоей особой помощи. Благослови нас в этом, Господи. Во имя Иисуса Христа, нашего Господа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!